Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня, в пятницу, мы проводим «Светлый вечер» с Владимиром Романовичем Легуйдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором ГИМО. И вот в прошлой части мы начали говорить, так уж получилось, по теме диссертации Владимира Романовича про гражданскую религию в США. Да. И вот перекинули мостик. Да, на российские реалии. А вот вы встречаете, когда сегодня в разных дискуссиях это выражение «гражданская религия в России», ну, да, с разными знаками. О чем говорят люди?
Обычно с отрицательным знаком я с положительным не встречал. Насколько я могу понять, вот поскольку это все-таки не академическая дискуссия, это какие-то там обрывки, так сказать, мыслей или попытки мыслей, или какие-то оценки, насколько я понимаю, то это обычно говорится, ну, скорее так, оценочно, как то, что вот появился религиозный дискурс в публичной политике российской, но вот он к христианству не имеет отношения, а это вот попытка государства, так сказать, так или иначе использовать эту тему, ну, апелляция там к религиозным либо символам, либо авторитету, там, либо еще чему-то. Но мне кажется, что это все-таки далекие от такого глубокого анализа, оценки. Вот. И, кстати, не так просто, точнее, его этот анализ сейчас провести, потому что я не уверен, что кто-то уже так глубоко этим занимался. Во-первых, все в динамике находится. Вот. А потом, смотря какую область мы берем, начинать надо с того, что, коль скоро, если это называют гражданской религией, то как ее определять? Вот. Тут есть, конечно, разные подходы к этой теме, но я, по крайней мере, я не встречал чего-то такого очень убедительного. Вот. Но мне кажется, что у нас просто немножко другая... То есть не немножко другая, у нас сильно другая, отличающаяся от американской политической культуры, традиции и прочее. Другое дело, что, конечно, это вот для всех новый этап. Вот вы спросили там про лидеров и как это связано, их личная вера с их вот служебным долгом, взаимовлияние и так далее. Но это ведь не только лидеров касается. Да? Я вот уже неоднократно говорил, но мне кажется, это очень любопытное наблюдение, что вот из журналистской среды, в журналистской среде перестали называть чиновников, политиков, ходить в храм подсвечниками, да, потому что вот люди все-таки сегодня, они, ну, лучше намного ориентируются в вере, те же чиновники, да, что многие из них действительно стали церковными людьми. Тут, конечно, там чужая душа потемки, ты до конца никогда не понимаешь и не знаешь, но это любому человеку можно так сказать, не только о чиновнике, но вот это вот то, что в 90-е годы, особенно в первой половине, позволяло так называть людей, явно не очень понимавших, что, как происходит, но сегодня этого нет. Сегодня ситуация другая. Но это все действительно, вот люди как-то себя пытаются найти, как-то они пытаются отнести. Вот, собственно, то, о чем патриарх говорил, да, насколько их вера определяет их жизнь. Понимаете, иногда ведь у нас примитивно говорят, ну вот православный чиновник, и особенно те, кто против этого выступает, они, почему им это не нравится? Им кажется, что если человек православный, вот он становится чиновником, значит, он будет лоббистом интересов Русской Православной Церкви, вот, как социального института. Но это какое-то такое примитивнейшее понимание, а главное, что это не саму церковь-то не это беспокоит, потому что то, о чем говорит патриарх, он говорит совершенно о другом. Он говорит о том, что если человек христианин, то он должен в своей жизни, как-то это христианство должно проявляться. А дальше уже не важно, кто он там, министр или бизнесмен, или учитель, или врач. Но вот патриарх именно об этом говорит, что не может его вера не проявляться в его жизни, не может она сводиться только к воскресным походам в церковь, даже если он, как вот социологи меряют, там, воцерковлённых, невоцерковлённых, там, исповедуется и причащается. Вот не факт исповеди и причастия всё-таки сам по себе, хотя мы понимаем важность этого, безусловно, для христианской жизни, но не сам факт, не галочка вот эта, что я там причастился этим постом там, или несколько раз, а о том, насколько в твоей жизни прорастает, так сказать, вот это, собственно, евангельское послание, как оно в тебе, в твоей жизни реализуется, или ты пытаешься его реализовать. Мне кажется, патриарх об этом говорит.
А насколько вот эти слова патриарха можно расценить как такой, ну, запуск нового тренда, если угодно, в наших дискуссиях о вере? Потому что я почему об этом спрашиваю?
Ну, это не новая тема.
Я что имею в виду, что тема не новая, но вот я как даже просто обыватель, скажем так, эту тему воспринимаю. Мы привыкли разделять людей на вот тех, кого вы обозначили как человека такого культурно-православного, для которого это идентичность культурная. Вот он ассоциирует себя с, там, с церковью, да, с православной культурой, но значит, в церковь не ходит, к таинствам не приступает. И тот там, меньший процент людей, которые действительно, как тех, кому применимо это выражение калька западного языка, практикующий христианин. И вот это такое разделение, и первые – это люди не вполне серьезные, а вторые – настоящие христиане. Мы так в этой парадигме привыкли мыслить. А сейчас, получается, мы должны сделать шаг дальше и сказать, что даже практикующие христиане вот не вполне… Это не конечный этап. Это какое-то еще дальше должно быть развитие. Не просто, как вы говорите, причащаться, исповедаться, а еще чтобы. То есть есть еще некоторое дальнейшее поле для углубления в веру. И это просто введение, если угодно, какой-то третьей категории получается.
Ну, я думаю, что не совсем так, потому что это не, и не третья категория, это не дальнейшее поле, это не, не альтернативно, это не то чтобы не обязательно последовательные вещи. Вот сначала ты начинаешь причащаться, а потом ты следующим этапом, ты, так сказать, нет, это все может да. очень по-разному происходить. Вот. Но просто, что причастие – это, ну, когда человек понимает, что такое церковь, он понимает, что он, собственно, становится частью вот этого тела Христова, которое есть церковь в богословском смысле слова, причащаясь, и без причастия это невозможно. Вот. Но дело в том, что христианство, оно предполагает изменение человеческого сердца, а значит, и человеческой жизни, и его поступков, поведения человека, действий, там, мыслей в идеале, да, слов. И вот как христианин человек какие-то вещи просто уже не может делать. А если, повторяю, это сводится вот к внешним формам, то это не вопрос. Но я имею в виду, это все может и одновременно происходить. То есть здесь нет зависимости такой, как вот вы невольно попытались сказать, сначала причастие, а потом следующий этап. Нет, он у кого-то очень индивидуально происходит. Кто-то...
Но я вот сказал про то, что, как считается иногда в дискуссиях, такая логика возникает, что вот люди, которые себя просто считают православными как культурную идентичность, это вот что-то такое, как будто неполноценное такое, не ниже, чем воцерковление. И, наверное, в каком-то смысле это может быть, с этим можно согласиться, но только в каком-то смысле. Мне всегда хочется спросить, а что это так мало, вот если человек просто, хотя бы просто считает, что вот как один из моих знакомых говорит, мои предки стучатся мне в спину. Он жил там до какого-то возраста абсолютно таким человеком религиозно равнодушным. И вдруг он понял, что он как бы не первый в мире, что есть те, кто его родил, те, кто родил, те, кто его родил, и вот его культура, его корни, почва, ему в спину стучатся, и он понял, что он православный поэтому. И дальше через это началось уже, и как человек последовательный, он начал воцерковляться. Ведь, наверное, сама по себе такая культурная идентичность тоже немало.
Да, конечно, немало. И тут, понимаете, тут вот очень опасно, мне кажется, пытаться вот все как-то, так сказать, рационально разложить, логически объяснить, потому что все-таки пути Господни неисповедимы. Это же не просто какая-то, так сказать, фразеологизм, который мы можем использовать. Это совершенно определенным смыслом наполненная фраза, да, которая действительно говорит о том, что Бог может в человеческом сердце, человеческого сердца коснуться совершенно по-разному, и это может произойти у кого-то быстро, у кого-то медленно, у кого-то одним образом, у кого-то другим там, и так далее и тому подобное. Если говорить вот о каких-то этапах, то я бы скорее говорил, может быть, подходил вот к этой проблеме, которую вы описали, не с точки зрения этапности обязательной в жизни отдельного христианина или общины, вот всей церковь как общину рассматривать, а скорее с точки зрения того, что вот мы же осмысливаем свою жизнь в церкви, свою попытку, стремление вот эту жить по Евангелию. Может быть, сегодня мы прежде всего вот эти слова патриарха, которые вы вспомнили, да, мы, ну, к самим себе должны обращать. И те, кто там 20 лет ходит в церковь, те, кто 30, там, те, кто больше, те, кто меньше. А вот насколько в моей жизни это произошло, там, с культурными православными, там, как-то они сами с собой разберутся, мы же за них не будем отвечать. А вот в твоей жизни стало ли христианство, вот оно определяет твоя вера, твое поведение везде? Или ты по-прежнему, так сказать, несмотря на то, что ты ловко там ориентируешься, может, там панамаришь день в церкви, еще чего-то, вот, но ты, так сказать, за эти годы не стал лучше относиться к людям. Это ведь вот это то, чего Бог ждет от человека, или точнее, что должно, по идее, с нами происходить.
А вот как, на ваш взгляд, насколько способствует этому процессу внутреннего какого-то воцерковления такие, ну, не люблю это слово, но придется, мероприятия, как недавно прошедшее, насколько я понимаю, достаточно успешно в стенах Госдумы, выставка «Россия, вера и люди в истории современности». Вы же ее открывали?
Конечно, каким-то образом способствует, тут сложно сказать, но мне скорее с этой выставкой интересно, вот выставка как раз, это какой-то индикатор каких-то вот, ну, таких изменений в общественной жизни, в том смысле, что я, по-моему, уже на эту тему говорил, что вот 10 лет назад она была просто невозможной, потому что общество было другим, Дума была другой. Я не могу себе представить, чтобы 10 лет назад, при том, что это не так давно было, да, чтобы нам позвонили из Думы и сказали, давайте вот мы сделаем вашу выставку, причем настоятельно вот предлагали, чуть ли не вместе, значит, с Фомой разработали эту концепцию, сделали фотовыставку православного художника, чтобы это так было подано, чтобы так выступали, как раз к вопросу, да, вот об идентичности люди, которые там представители там разных фракций, и что там у них еще, и они не скрывали бы своего отношения личного к вере, не пытались говорить, что вот, знаете, как вот, вот эта обычная мантра, что мы живем в многоконфессиональной там стране, что, в общем, действительно так, но просто это было, знаете, вот обязательно надо сказать, а как же я вот не упомяну это, ой, и вот этого не было как-то, и мне кажется, это хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, у нас все-таки очень специфическая страна, страна крайностей, и когда ее заносит в минус, это крайности, когда ее начинает нести в сторону плюса, тоже как-то без эксцессов редко обходится. Вот на этой неделе в Общественной палате обсуждали проект федерального закона о защите высокозначимых духовно-нравственных ценностей в Российской Федерации. Цель закона – оградить граждан страны от оскорблений религиозных, патриотических, национальных, гражданских, этических и других духовно-эмоциональных чувств. Что это такое? Как вы, в принципе, вот вы, как член Общественной палаты, как вы относитесь, в принципе, к стремлению зарегулировать область человеческих эмоций? Вот у нас закон об противодействии экстремизму распространили на интернет, теперь не знают, как этот джин обратно в бутылку загнать, потому что правоприменительная практика заставила всех прийти в полный шок.
Ну, знаете, я бы сказал так, что тут надо все-таки какие-то вещи, знаете, как принято говорить, отделять мух от котлет, потому что в стремлении или в попытке государства защитить права разных групп в обществе, в том числе религиозных групп, я не только ничего плохого не вижу, но считаю, что это очень хорошо. И государство должно защищать своих граждан, в том числе вот по защищать их, именно их права. Вот в логике, я сейчас говорю исключительно, как говорят эксперты, в правочеловеческой логике, в логике вот, концепции прав человека. Почему нет? Да, и по признаку религии, почему не защищать? Насколько удается это выразить на языке юристов, да, на языке законодательства, не приобретает ли это какие-то не всегда понятные вещи, да, или, как говорят, есть юридически неопределяемые или плохо определяемые понятия, но они есть и в международном праве, и там, в каком угодно. Не всегда удается это все четко и внятно сказать, даже казалось бы, вот таким юридическим языком, тут сразу вспоминается шутка «два юриста, три мнения». Да? Но мне кажется, что вот во всех этих случаях все-таки самым главным является, ну, за исключением каких-то там вопиющих, я не беру, там, может быть, бывают и дикие какие-то идеи, самым главным является правоприменительная практика. И вот тот закон, который вы вспомнили, который сейчас вот решили там, статью, точнее, да, декриминализировать, говоря, опять же, языком юристов, это ведь связано с тем, что правоприменительная практика показывает, что вот эта формулировка, да, может быть, настолько была там неточна или еще что-то, что она приводит к, ну, не к тому результату, который предполагался. Да. Кстати, юристы говорят, опять же, я не знаю, не специалист, что, чтобы понять, какая складывается правоприменительная практика, нужно там до 10 лет иногда подождать, она вот складывается не в один день. Вот, поэтому если все-таки вот так в общем говорить об этой проблеме и вспоминать вот в том числе и статьи, защищающие чувства верующих, да, то, повторяю, вот как направление мне это кажется понятным и правильным, а вот обычно, так сказать, передержки на местах, как говорится, это вот именно правоприменительная практика, это не конкретные решения, которые тоже могут, ну, иногда, может быть, не соответствовать даже тому, что предполагает закон.
Ну, звучит достаточно угрожающе, потому что в той формулировке, в которой это было представлено прессе, и, собственно, благодаря чему все мы узнали о том, что такая инициатива существует, все это похоже на какую-то вот много раз осужденную нами западноевропейскую и американскую толерантность и политкорректность, только наоборот.
Знаете, вот, ну, я понимаю, что вы хотите от меня услышать и к чему вы подводите, но я все-таки вспомню старика Конфуция, который говорил, что, конечно, можно там принимать разные законы, да, но вот важно, чтобы человек сам понимал, почему что-то там дурно, что-то хорошо, что можно, что нельзя, и тогда он не только из-за страха там закона не будет что-то делать, а вот просто не будет совершать дурных поступков. Это, конечно, такая вот прекрасная, светлая мечта человечества в любой культуре, в любое время, она, мы знаем, что она нереализуема в жизни, вот в том состоянии, которое христианство называет падшим, оно предполагает все-таки какие-то флажки, за которые заходить нельзя. И вопрос, мне кажется, не в существовании флажков, они точно должны быть, потому что без них все рассыпется просто. А вопрос того, где эти флажки должны стоять. Поэтому я готов согласиться с вами в том смысле, что если надежда, ну, во-первых, только на флажки, то это точно не тот воспитательный момент, о котором, ну, точно, скажем, не задача церкви, да, но мы же и не про церковь говорим, да, церковь не должна такие вещи там регулировать, а государство, ну, оно, пардон, только этим и занимается, да, в экономической жизни, еще в какой-то, понятно, что есть вещи, в которые не нужно вмешиваться, да, и как раз в этом смысле опыт 20 века для нас очень должен быть показательным. Может быть, кто-то пытается вот теми же методами, но только поменяв знак там с плюса на минус, с минуса на плюс, смотря как судить. Вот эти... Не так все просто, но вот так вот совсем отказываться от того, чтобы какие-то вещи проговаривались, и законодательно в том числе, я бы тоже не стал. Это тонкие настройки, это вопрос тонких настроек.
Вот вы сказали о флажках, как раз мне довелось общаться с девушкой, которая проходит обвиняемые по закону об оскорблении чувств верующих, по нарушению, вот, по делу об оскорблении чувств верующих. И из всей логики вот ее и людей, которые как-то ее поддерживают, я слышу одно, вот такое, если суммировать, один посыл. Почему уголовное преследование? Почему это норма уголовного законодательства? Почему ставить вот такую труднозамеряемую вещь
в один ряд? Там же нет, послушайте, нет же, в законе не написано, что нельзя оскорблять чувств верующих, а то мы вас посадим. Да, это не, там формулировка вполне определенная. И вот то, что называют оскорблением чувств верующих, если вы посмотрите эту статью, вы увидите, что она связана, например, что считается и за что наступает уголовная ответственность. Когда вы там приходите в храм, срываете богослужение, ну, какие-то такие вещи, да, там, я не хочу, вот мы сейчас можем уйти в юридический спор, а почему это не оставить там, о чем говорили там в главе там хулиганство и так далее. То есть тут такая, ну, надо детали приводить.
Я бы сказал, как раз, ну, иллюстрирую скорее ваш тезис о флажках, о том, где их поставить.
Да, но я имею в виду, что в законе-то там прописано, там нет просто вот фразы без пояснений, что оскорбление чуть нет. Там вполне все четко расписано, первая часть, вторая часть, когда какая ответственность наступает, в случае повторения там и так далее. Где что, тоже там ведь штрафом, наказывается штрафом там от 200 тысяч до там 2 лет, по-моему, лишения свободы. Да? То есть это тоже все определяется тяжестью поступка там, ну, и так далее.
Всем. А как вам кажется, в принципе, вот с помощью законодательства, там, изменений каких-то, можно вернуть в прежнее русло умонастроение в обществе? Если сейчас у нас есть номинация за честь и достоинство, то есть честь и достоинство – это столь редкие вещи у нас в обществе, что за это премию дают.
Я вообще считаю, что в правовом поле очень многие проблемы, и самые сложные проблемы, они не решаются. только в правовом поле. Понимаете, даже вот я вам приведу, может быть, неожиданный здесь пример. Вот в свое время была попытка рассмотреть вот эту вот постановку «Тангейзера» в Новосибирском, да, театре, и там суд рассматривал обращение верующих и не признал спектакль оскорбляющим чувства верующих, да. Решила ли это проблему для тех людей, которые обратились? Оно решило некую ситуацию, разрешило в правовом поле. Вот мы же цивилизованно обратились в суд. Суд сказал, нет, состава преступления, не помню там по каким причинам, но вот, так сказать, было принято отрицательное решение. Но у людей-то это осталась проблема, поэтому это вообще точно так же, это к вашему вопросу, можно там вернуть, воспитать. Тут я сторонник того, той фразы, которую часто любят цитировать Владимира Сергеевича Соловьева, нашего выдающегося философа русского, который говорил, что государство не должно, не может создать на земле рай, но оно должно предотвратить общество от сползания в ад, так сказать. В этом смысле законы, они именно ограничительные флажки, они не просветительские, так сказать, эти учреждения или, и так далее. Вот. Это другие функции у закона.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня в студии Светлого радио был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».